в конце этого часа. Барак Обама настаивает на одобрении плана экономического стимулирования. Как живет американский безработный? Таковы некоторые темы первой части рубрики «Сегодня в Америке».
В понедельник вечером Барак Обама дал первую пресс-конференцию в Белом доме. Как и ожидалось, подавляющая часть ее была посвящена пакету экономического стимулирования, который в понедельник предварительно был одобрен Сенатом. С подробностями Алан Давыдов.
Президент использовал вечерний телеэфир, чтобы заявить, что бездействие может обратить кризис в катастрофу. Он настаивал на том, что только огромные государственные расходы на стимулирование экономического роста вкупе с сокращением налогов способны сохранить в стране до 4 миллионов рабочих мест. Абсолютно верно то, что создание рабочих мест или экономический рост не может зависеть только от правительства. Эту роль играет и должен играть частный сектор. Но в данный момент, когда частный сектор настолько ослаблен рецессией, федеральное правительство является единственной структурой, которая располагает ресурсами, способными опять вдохнуть жизнь в нашу экономику. Только правительство может разорвать порочный круг, в котором потери работы заставляют людей тратить меньше денег, что в свою очередь ведет к новым увольнениям. Разорвать этот круг как раз должен план, проводимый сейчас через Конгресс. Эта пресс-конференция подытожила бурный день на Капитолии. Сенаторы-демократы пытались заручиться поддержкой хотя бы двух республиканцев для того, чтобы принять законопроект, который, по словам президента Обамы, необходим для предотвращения экономического катаклизма. Проблема в том, что республиканцы считают, что для этого необходим закон с другими статьями расходов, что нынешняя версия Билля окажется неэффективной. В конце концов, за законопроект проголосовал 61 сенатор, что всего на один голос больше необходимого минимума голосов. Против документа выступили 36 сенаторов, все республиканцы. Трое республиканцев, вопреки общепартийной позиции, подали голоса «за», после того, как Белый дом и демократы согласились удешевить законопроект примерно на 100 миллиардов долларов за счет сокращения финансирования помощи правительствам штатов, строительства школ и инициатив в сфере здравоохранения. Это пробное голосование открывает дорогу решающему поименному голосованию в Сенате, которое запланировано на вторник, после чего предстоят изнурительные, как ожидают, переговоры по сведению в одно целое сенатского варианта законопроекта с версией Палаты представителей, принятой на позапрошлой неделе. Барак Обама настаивает на том, чтобы окончательный вариант законопроекта был направлен ему на подписание не позднее 16 февраля. Стоимость последнего варианта законопроекта экономического оздоровления составляет 838 миллиардов долларов.
Почему попытка одобрить меры, которые, как заявляет президент, необходимы для предотвращения экономической катастрофы, вызвала такие сложности, что Барак Обама был вынужден обратиться прямо к американцам с почти откровенным призывом поддержать его в противостоянии с несогласными? Вот что думает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Американцы и многие экономисты считают, что крупномасштабные капиталовложения Министерства финансов в экономику не работают. И это, в общем-то, похоже на правду, по той простой причине, что из тех почти 900 миллиардов долларов, которые намечены в пакете бюджетных вложений, только 170 миллиардов будут потрачены в течение 2009 года. Значит, речь идет о том, что все попытки Министерства финансов государственными расходами как бы залатать дыру, они не успевают просто по времени.
Профессор, но ведь это далеко не единственное возражение критиков. Они говорят, что Вашингтон торопит с беспрецедентным по масштабам экономическим экспериментом, в то время как предыдущие антикризисные меры были либо бесполезными, либо даже контрпродуктивными.
Очень многие меры действительно сейчас это признают, были неверные. Действия методом проб и ошибок, которое происходило на протяжении 2008 года, могло увеличить панику на кредитных рынках и среди финансовых учреждений. Действительно, резкие колебания ставки учетного процента Федеральной резервной системы на протяжении нескольких лет, начиная с 2001 года, в общем-то, в значительной степени привели к тому, что кредит сначала был очень дешевым и создал этот пузырь, потом кредит был оборван, и финансовые учреждения оказались в таком положении на грани банкротства. Ошибок было сделано очень-очень много. И вполне возможно, так посчитают экономисты в будущем, окажется, что все меры государственной политики могли принести больше вреда, чем пользы за последние полтора года.
Так все-таки удастся, как вы считаете, предотвратить депрессию?
Депрессию, падение валового внутреннего продукта Соединенных Штатов и других западных стран более чем на 10%, предотвратить удастся. Падение в четвертом квартале 2008 года оказалось меньше, чем предсказывали, не 5%, а 3,8%. На 2009 год ожидается падение не более чем на 5% валового внутреннего продукта. Кредит несколько начал выравниваться и улучшаться, но глубокую затяжную рецессию, длительный кризис финансовых учреждений с возможной национализацией предотвратить не удастся.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Генеральная прокуратура России проведет проверку, связанную с вопросами наследования имущества балерины Ольги Лепешинской, которая скончалась в декабре 2008 года. О необходимости такой проверки заявили сотрудники Центрального дома работников искусства, почетным председателем правления которого Ольга Лепешинская была последние 5 лет. Об обстоятельствах этого дела репортаж Тамары Леленковой.
Выдающаяся балерина Ольга Лепешинская скончалась в Москве в возрасте 92 лет. Ее прах был захоронен на Веденском кладбище в одной могиле с прахом Ариадны Москаленко, женщины, которая помогала ей по хозяйству почти 50 лет. Друзья Ольги Лепешинской считают, что смерть подруги и недостаточный уход, который оказывали новые опекуны, ставшие также наследниками, сократили дни жизни великой балерины. Рассказывает директор-руководитель Центрального дома работников искусства Ингелиса Погорелова.
Когда хоронили Риту, мы ходили, и врач сказал, что Ольге Васильевне хорошее сердце, и никакого отека нет, и ничего нет. И буквально через 40 дней, даже меньше, она умирает. Потому что у нее ведь с ногами было очень плохо, поэтому ее надо было поднимать, массировать. Чаще всего, когда звонили, все время говорили, она спит. Когда мы приходили к ней, видели, что она вся какая-то брошенная, на голом матрасе, в грязной одежде лежит. И только просится даже, поднимите меня. Это же разные вещи. И когда мы увидели, что вот в таком она состоянии, мы заволновались и стали даже думать создать какую-то комиссию. Стали приходить туда и разговаривать с ними. Они, видимо, почувствовали, что мы можем каким-то образом повлиять на нее. И быстренько появилась бумага, чтобы ни Цедри, ни Большой театр не участвовал в ее похоронах. Появилось письмо, подписанное нотариусом, между прочим.
Появление этого документа действительно вызывает удивление. Ольга Лепешинская была очень активным общественным человеком. Она много выступала, занималась педагогической деятельностью, до последних дней интересовалась программами Цедри. Кроме того, она оставалась легендой балета. Жила балерина на Тверской Ямской улице в квартире, украшенной картинами Поленова, Саврасова. Именно эти обстоятельства заставили сотрудников Центрального дома работников искусств, хорошо знавших Ольгу Лепешинскую, обратиться в Генеральную прокуратуру России.
Группа сотрудников Центрального дома работников искусства обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить обстоятельства, связанные с передачей гражданам в наследство имущества балерины Ольги Лепешинской. В связи с этим прокуратуре Москвы поручено провести проверку в соответствии с законом. О результатах проверки заявители будут проинформированы в установленный законом срок.
Говорил Виктор Потапов, референт управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры России. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, что в сегодняшней программе мы спрашиваем вас, соответствует ли плата за коммунальные услуги их качеству. В ближайшие несколько минут, начиная с середины часа, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. А ваши сообщения вы можете присылать на номер плюс 7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660 10 55 абонент Радио Свобода и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Сейчас в Москве 7 часов 30
минут. Радио Свобода. Новости.
В
Чечне на границе Введенского и Нажа-Юртовского районов продолжается поиск группы боевиков, напавшей в понедельник на сотрудников милиции. По уточненным данным правоохранительных органов, в результате столкновения погиб один милиционер и трое были ранены, убит по меньшей мере один боевик. В Назране в понедельник вечером убит 40-летний местный житель, инвалид. Неизвестные открыли по нему огонь из проезжавшей мимо машины. Солдатские матери Петербурга заявляют о том, что в минувшие выходные в Ленинградской области командиром роты были избиты два солдата-срочника. Об этом сообщила корреспондент «Радио Свобода». Младший сержант российской армии Александр Глухов, который покинул свою часть в Южной Осетии и сдался властям Грузии, отказался встречаться со своей матерью в Цхинвале. Глухов сообщил, что вчера разговаривал по телефону с матерью, приехавшей в Цхинвале, но не поедет туда, поскольку, по его словам, для него там небезопасно. В Израиле сегодня проходят парламентские выборы. По данным последних опросов, правая партия Ликуд во главе с экс-премьером Бениамином Нетаньяху имеет наибольшие шансы на победу. Палестинская группировка «Хамас» заявляет, что близка к соглашению о длительном перемирии с Израилем в секторе Газа. Представитель руководства «Хамаса» сообщил в понедельник, что перемирие сроком на полгода может быть заключено через несколько дней. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 170. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Президент Украины Виктор Ющенко подверг критике правительство страны за консультации с Россией о возможном получении стабилизационного кредита в размере 5 миллиардов долларов. В городе Мосул на севере Ирака в результате взрыва погибли четверо военнослужащих США и иракский переводчик.
Екатерина Безгачина представила вам краткую сводку новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И сейчас подробнее о сегодняшних акциях в Москве. Финансовый кризис становится поводом для уличных выступлений и официальных заявлений разных политических партий. «Справедливая Россия» сегодня проводит марш пустых кошельков с требованием заморозить тарифы и услуги естественных монополий, а члены партии «Яблоко» выступили с требованием к правительству Москвы ввести мораторий на проведение так называемой монетизации льгот в период экономического кризиса. С подробностями Максим Ярошевский.
ССР получили разрешение от столичных властей на проведение акции под названием «Марш пустых кошельков». Она пройдет у памятника Карлу Марксу в 3 часа. Запланировано участие 50 сторонников партии. Активисты собираются провести настоящее театрализованное шоу с использованием мыльных пузырей и пустых кошельков. Демонстранты требуют заморозить тарифы на услуги естественных монополий и принять ряд антикризисных мер, которые предлагает «Справедливая Россия». Подробнее рассказывает пресс-секретарь ССР Дмитрий Гудков.
Наши монополии, получив при этом государственное финансирование, еще и задирают тарифы. В некоторых регионах рост тарифов будет порядка 30%. Как известно, от тарифов на услуги естественных монополий зависят все остальные цены на любые товары, потому что товары нужно хранить, товары нужно перевозить. И таким образом мы сталкиваемся с ситуацией, когда благосостояние, доходы граждан уменьшаются, а цены на все товары и услуги уже там на 20-30% они с начала года поднялись. Поэтому если мы не хотим получить серьезных социальных потрясений, если мы не хотим никаких бунтов и революций, мы сегодня должны сделать все для того, чтобы заморозить тарифы на услуги естественных монополий на уровне декабря 2008 года. Это одна из антикризисных мер. Вторая мера. Мы предлагаем немедленно принять закон о государственном регулировании тарифов на все услуги естественных монополий для того, чтобы привязать их к бюджету. Потому что у нас часто в бюджете заложены одни показатели, а в течение года они меняются и устанавливаются новые тарифы. Третья мера, мы настаиваем на том, чтобы расходы каждой семьи на услуги ЖКХ не превышали 10% от совокупного дохода членов этой семьи.
Региональное отделение партии «Яблоко» выступило с заявлением под заголовком «Монетизация льгот во время кризиса недопустима». Речь идет о порядке предоставления гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи в Москве. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин называет эту меру не иначе, как монетизация.
Льготники, то есть люди, которые сегодня платят 50% от стоимости услуг для населения, предполагается, что они будут платить полностью сначала, а после этого им будут возвращать эти суммы на их счета. То есть это в чистом виде монетизация, у нее есть очень серьезные опасности. Во-первых, далеко не факт, что все льготники готовы сегодня эту сумму заплатить. Это означает, что у них пойдут пени, то есть они станут должниками. Для людей, которые живут в социальных квартирах, наниматели, быть должником – это значит подвергаться угрозе выселения из квартиры. Совершенно непонятно все-таки, каков размер этой выплаты будет, как он будет определяться.
Отреагируют ли в Государственной Думе и правительстве Москвы на заявление эсеров и яблочников, покажет время. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну что ж, а сейчас в программе «Время свободы» мы принимаем ваши звонки. Звоните к нам в студию по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И у нас есть первый дозвонившийся. Это Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро. Что же, по-вашему, соответствует плата за коммунальные услуги их качеству?
Здравствуйте, доброе утро. Конечно, не соответствует. Я сейчас объясню, почему. Потому что эти вот расценки, эти, да, тарифы, они никем и ничем не обоснованы, во-первых. Во-вторых, вот в период финансово-экономического кризиса поднимать расценки, тарифы – это геноцид. И еще, вот я хочу сказать, вот мы и платим за жилхоз, да, подъезды не убираются, лампочки мы сами вкручиваем. И вот уборку проводят, как бы, проживающие в этом подъезде по очереди. А должны делать дворники не только во дворе мести, и потом.
Сергей, а к вам дворники не приходят убирать подъезд?
Подъезд нет, а вот во дворе там кое-как шоркаются. Так вот, я хочу еще что сказать. Вот мы наблюдали, значит, газовый скандал с Белоруссией, как-то было в прошлом году, вот с Украиной, да. Вроде бы все, мы вот, должны радоваться этому, да. А ведь на газ-то подняли, у нас страна, которая нефть, вот бензин подняли, ну и бензин это, конечно, в сторону, но вот газ, за свет, да, больше, чем на 30% у нас подняли. За что? И потом, получается как? Вот я хочу сейчас, если слушать там правительство, президент, вот я хочу сказать такие слова. Не будете лихо, пока лихо тихо, потому что действительно, ну люди уже, я слышал разговор, вот пенсионеры между собой разговаривали, вот они расценки, тарифы подняли за жилхоз, чтобы себе, ну начальники вот нашего вот как бы ЖУ там и теплосетей, чтобы купить себе еще один Мерседес, а у нас, говорит, на хлеб не хватает, вот пенсионеры так говорят, вот такое у меня.
Спасибо, Сергей. Еще один звонок, Раиса Тимофеевна у нас на связи. Раиса Тимофеевна, доброе утро, что доброе думаете вы, соответствует ли плата за коммунальные услуги их качеством?
Ну, конечно, не соответствует. Все время мы платили 57 рублей по тарифу за человека. Сейчас пришло, вот в январе, 354 рубля. Я сейчас должна заплатить, у нас 3 человека прописанных, 2 пенсионера и 1 не пенсионер. Я должна заплатить 1600 рублей за воду горячую. Я ее столько... Это, я не знаю, можно утопить целый город.
Но вы же потребляете горячую воду?
Но неужели,
она есть,
я
у вас...
вам говорю, что было...
Она есть у вас постоянно?
Я потребляю, но не столько, чтобы платить 1000 рублей за горячую воду.
Да, Раиса Тимофеевна, ну а все-таки качество услуг, которые предоставляются вам, насколько они соответствуют своей цене? Есть ли у вас какие-то жалобы по этому
поводу?
Совсем
не соответствует. То отключает воду, то еще что-то. Я не считаю. Я понимаю, что может быть это. Но а почему так вырос тариф? Я куда ни обращалась, никто мне не может объяснить.
Ну, видите, сейчас мировой финансовый кризис, цены растут практически на все. Спасибо, Раиса Тимофеевна. Следующий слушатель — Иван из Москвы. Иван, доброе утро.
Доброе утро. Спасибо за вопрос. Я полностью присоединяюсь к первым двум, так сказать, говорившим. И плюс хочу еще свое добавить. Понимаете ли, в чем дело? Я инвалид-опорник, у меня автомобиль АК. Если нам что-то раньше доплачивали за бензин и так далее, и так далее. А сейчас бензин, говорит, акцизный налог 40%. И вот отсюда, надо тоже понимать, что идет вот эти кризисные, так сказать, и все росты цен. Из-за бензина, так как раньше было из-за водки, как водку подорожало, так все дорожало. Так и бензин все вытягивает, привоз продуктов, то все, 50.
Но вы заметили, что цена розничная на бензин снижается сейчас?
Ну где снижается? Я заправлялся вот в субботу на колонке МТК, я вот с Аней Качкаевой разговаривал над тем вчера. Вот, 19 рублей по карточке «Москвича». Ну, 19 рублей 92 бензин.
Ну, а буквально полгода он стоил дороже?
Так нет, он стоил, перед Новым годом он стоил 18,50.
Иван, а если возвращаться все-таки к нашему вопросу по поводу качества коммунальных услуг и соответствия оплате?
Вы знаете, это такой больной зуб. сидит, так сказать, вот у нас управляющая компания, которая нам навязалась, вышибить ее никак не можем. Они цены ставят какие хотят, запирающее устройство, 45 рублей, я вот одинокий инвалид, вот с меня 45 рублей за запирающее устройство, вот этот кодовый замок, который Юрий Михайлович сказал, все будет бесплатно.
Ну, а если говорить не только о ценах, а вот именно о качестве самих коммунальных услуг, качество, вот как говорили наши слушатели.
Безобразное, когда хотят, отключают свет, когда хотят, что хотят, понимаете, вот.
А вы, если не секрет, в каком районе Москвы живете?
Да, господи, Таганка, 3 километра от Кремля.
То есть почти центр.
Ну, почти, ну, центрей не бывает.
Ну что ж, три слушателя сегодня дозвонились к нам в первом часе утренней информационной программы «Время свободы» в эфир. Напомню, что ровно через час мы снова принимаем ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Еще раз напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а ваши сообщения вы можете посылать нам на номер плюс 7 903 743 28 01. На пейджер в Москве, его номер 660-10-55, абонент «Радио Свобода», и можете присылать сообщение по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас в нашей программе «Новости высоких технологий» наш обозреватель расскажет о новых исследованиях компании Google и о существенном увеличении пользователей мобильной связи в России.
Главная тема выпуска. Компания Google провела исследование, чтобы установить направление взгляда пользователей при работе с поисковой системой. Оказалось, что пользователи чаще всего смотрят на область экрана, расположенную около верхнего левого угла. Правый нижний угол экрана остается практически незамеченным. Об исследованиях пользовательского внимания рассказывает Владимир Губайловский.
Это не первое исследование путешествия человеческого глаза по монитору. Область в левом верхнем углу называется золотым треугольником. На ее долю приходится больше половины времени, которое пользователь смотрит на поисковую страницу. Правый верхний угол пользователи тоже выделяют. Кроме того, отмечено, что пользователи поисковых систем практически не замечают картинки и игнорируют любую информацию, которая сходна с рекламой, в том числе любые баннеры.
Новости коротко. По данным опроса, который провел Левада-центр, 78% россиян имеют мобильный телефон. В январе 2005 года этот показатель составлял 32%. Домашний персональный компьютер имеют 33% граждан страны. В начале 2005 года их было 14%. Таким образом, обеспеченность россиян компьютерами и мобильными телефонами за 4 года увеличилась в 2 раза. Австралийское отделение компании Google разработало специальное приложение для сервиса Google Maps, которое позволяет в реальном времени отображать на карте места и интенсивность лесных пожаров, охвативших юго-восток страны. Информацию о пожарах Google получает от пожарных и в режиме реального времени передает эти сведения на серверы, обслуживающие картографическую систему. Кроме того, организована специальная информационная лента, передающая экстренные сводки пожарных. По сообщению Франс-Пресса, духовный лидер Тибета Далай-Лама стал пользователем социальной сети Twitter. Эта сеть предназначена для обмена короткими сообщениями, которые могут передаваться с помощью СМС. Опубликованное сообщение сразу же доставляется на мобильные телефоны всем, кто подписан на страницу пользователя. На страницу Далай-Лама за 2 дня подписалось 20 тысяч пользователей. Лидер Тибета получил столько сообщений, что попросил время, чтобы всем ответить. Сегодня у социальной сети Twitter более 6 миллионов пользователей.
Панораму новостей высоких технологий подготовила Ольга Орлова, ну а ко мне в студию вновь пришел Михаил Шевелев. Это означает, что сейчас мы посмотрим, что пишут газеты на международную тему.
Доброе утро еще раз. И что же пишут газеты на международную тему? Самая, наверное, важная публикация в газете «Коммерсант», которая пишет о скандале между Минском и Москвой. Предмет скандала – это оперативные совместные вооруженные силы. Как выяснила газета «Коммерсант», Минск совершенно не готов в оперативном порядке направлять своих военнослужащих туда, куда укажет Москва. Что-то в последнее время не заладилось у нас с союзниками. Уже отпадают такие люди, как Белоруссия и Таджикистан. Зато российская газета выступает с оптимистическим сообщением под сенсационным, сказал бы я, заголовком «Холодная война закончилась». Это немецкий политолог Александр Рар отчитывается об итогах Мюнхенской конференции по безопасности. Напомню, что Александр Рар принадлежит к числу иностранных политологов, допущенных к телу первых лиц Российской Федерации. Видимо, этот доступ не бесплатный. Газета «Новое известие» пишет на такую тему пограничную, то ли она внутриполитическая, то ли она внешнеполитическая. Готовится пятая волна эмиграции. Россию на этот раз покинут менеджеры. Счет пойдет на десятки тысяч. При этом характерной особенностью новой волны эмиграции станет то, что эти люди не готовы отказаться от российского гражданства.
А куда будут уезжать?
Хороший вопрос, на него нет ответа в газете «Новое известие», потому что где востребована эта квалификация, известная менеджерская российская, не вполне понятно. Скорее всего, речь идет о некотором дауншифтинге, о снижении социального статуса. Люди едут не за статусом, а за возможностью заработать.
Спасибо, Михаил. К обзору прессы мы вернемся в следующем часе программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 8.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в ходе боя с боевиками погиб милиционер, двое ранены. Убит по меньшей мере один боевик. Партия «Справедливая Россия» намерена провести сегодня в Москве акцию протеста против роста тарифов на услуги естественных монополий. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представляет доклад о положении иностранных трудовых мигрантов в России. В Израиле сегодня проходят парламентские выборы. Палестинская группировка «Хамас» заявляет, что близка к соглашению о длительном перемирии с Израилем в секторе Газа. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в нашей программе городской репортаж. Столичные власти официально признали, что в высших учебных заведениях столицы России остро стоит проблема ксенофобии. В Московском доме национальности провели круглый стол на тему «Межнациональные конфликты в вузах», где чиновники заявили о намерении создать специальную комиссию из членов столичного правительства, сотрудников ГУВД и ФСБ, которая займется решением этого вопроса. Некоторые эксперты считают, что проблема ксенофобии в высших учебных заведениях надуманна, хотя они отрицают, что межнациональные конфликты случаются, но часто, говорят эксперты, они спровоцированы радикально настроенной молодежью. В этой теме разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
По данным статистики ГУВД, массовые драки с применением оружия как холодного, так и огнестрельного случаются между студентами разных национальностей практически еженедельно. Участники побоищ – главным образом молодые люди из Кавказского региона, сообщает газета «Известия». Эту информацию заместитель начальника пресс-службы столичного управления внутренних дел по взаимодействию со средствами массовой информации Жанна Ажимина мне не подтвердила, сообщив, что не имеет таких данных. Многочисленные статьи в российских СМИ о том, что московские вузы сейчас переживают кризис ксенофобии, сильно преувеличивают проблему, считает руководитель молодежного комитета движения «Российский конгресс народов Кавказа» Катимир Хуртаев.
В вузах эта ксенофобия ровно столько, сколько и во всем другом обществе, как и вот в других местах. Сказать поэтому, что именно в вузах она ксенофобии больше, мне кажется, это было бы неправильно. В вузах работают те же люди, которые являются частью нашего общества. Ксенофобия, конечно, довольно-таки серьезная проблема, потому что масштаб приобретает все больше и больше размер, и на то имеются объективные причины. Это вот финансовый кризис, любые социальные проблемы, они всегда носят национальную одежду.
В этих условиях национальный фактор, радикально настроенная молодежь, использует в политике
политических целях, уверен Кантемир Хуртаев.
Я думаю, сейчас как раз тот момент, когда вот этот финансовый кризис на руку силам, которые будут пытаться раскачивать национальную ситуацию. Это ДПНИ, который активно использует этот фактор. И прочее. Ну, ДПНИ это всего лишь ширма, там, наверное, стоят другие люди, которых, конечно, конкретно я не могу назвать, в силу того, что я их не знаю. Активно разыгрывает эту карту, конечно, ДПНИ и подобные ей националистические организации. Там Великий Русский Союз, там Союз Славянского Народа и так далее. Они этим активно занимаются.
Впрочем, говоря о надуманности кризиса ксенофобии в вузах, то, что эта проблема существует, руководитель молодежного комитета движения «Российский конгресс народов Кавказа» Кантемир Хуртаев не отрицает.
Осенью просто очень часто происходили случаи массовых драк в вузах. Чаще, чем обычно, вот, в среднем происходили эти массовые столкновения. В основном эти столкновения были кавказцев между собой. А также был случай, когда двумя кавказцами был избит сын замминистра внутренних дел, Суходольского, по-моему, фамилия. Это был случай драка в педагогическом университете, где был убит студент. Все это в целом не то чтобы обнаружило, но сделало так, что проблеме стали уделять больше внимания. Решать эту проблему нужно посредством системной работы с молодежью.
Чиновники же считают, что необходимы более жесткие меры, предлагая отчислять инициаторов межнациональных раздоров без проволочек, создавать специальные группы из самих студентов, а главное – немедленно обо всех случаях преследования сообщать руководителям вузов или же обращаться в милицию. Только часто требования отчислить зачинщиков драк и беспорядков ректорат не поддерживает, да и жаловаться избитые студенты побаиваются, говорит председатель комиссии по безопасности Московской городской думы Инна Светенко.
Если родитель или ребенок обращается по факту его избиения, то хотите не хотите, а будет возбуждено уголовное дело. И обязательно будут искать тех, кто это совершил и по каким причинам. Соответственно, будет вести следствие, и виновные в конечном счете должны быть найдены. К сожалению, проявления ксенофобии, они размножаются, потому что нет ощущения того, что будет наказано это дело. Они знают, что те побоятся, эти постесняются. И здесь очень важно, чтобы в самой студенческой среде не процветала ксенофобия. А в большинстве своем, вот мы анализировали по московским вузам, это процветает именно там, где дети и их родители не обращаются к правоохранительным органам. Нам нужно помочь ректору в том плане, чтобы не умалчивалось ни одного факта и случая ксенофобных настроений именно внутри вуза.
По информации интернет-газеты «Известия», московские власти собираются открыть специальную горячую линию, где круглосуточно будут принимать жалобы на антиобщественное поведение студентов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как живется американскому безработному. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Стабилизация цен недвижимости может быть на горизонте, предсказывает финансовая корпорация Moody's. Однако этот горизонт едва различим, и путь к нему будет, скорее всего, крайне болезненным для домовладельцев. Moody's прогнозирует, что обвальное падение цен прекратится к концу года, благодаря в основном гигантским финансовым вливаниям в экономику со стороны правительства. Но к тому времени средние цены на жилье могут упасть еще на 11%, снизившись с пика на 36%. Это, впрочем, произойдет в случае лучшего развития событий, то есть если рецессия закончится во второй половине нынешнего года. Если же она затянется, рынок недвижимости может пострадать гораздо значительнее. Теснота в камерах может привести к досрочному освобождению тысяч заключенных из калифорнийских тюрем. В понедельник судейская коллегия поставила цель перед калифорнийскими властями – в течение 3 лет сократить число заключенных приблизительно на треть. Сейчас число обитателей штатных тюрем в 2 раза превышает их проектные возможности, и адвокаты заключенных пытаются добиться освобождения своих подзащитных на основании того, что тем самым нарушаются их конституционные права – право на человеческое содержание. Переполненность тюрем стала большой проблемой для многих штатов, которые в последние десятилетия стали отправлять за решетку даже за обладание сравнительно небольшими порциями наркотиков. Скорее всего, за счет таких преступников и будут частично освобождены тюремные площади в Калифорнии. Впрочем, судьи дали штату небольшое послабление. Они позволили ему наполнять свои тюрьмы на 130-140% проектных возможностей. Возвращение забытого многими американцами феномена безработицы привлекает сейчас много внимания к тому, как и на что живут люди, потерявшие работу, и какие у них перспективы, рассказывает Ян Рунов.
В среднем безработных в Америке сейчас 7,6%. Эксперты считают, что этот процесс будет продолжаться. Вот мнение экономического обозревателя Чарли Германа. К сожалению, уровень безработицы будет расти. Сейчас у нас более 11 миллионов безработных. Мы ожидаем рост безработицы до 9%. В некоторых штатах такое количество безработных, что фонд пособий по безработице уже исчерпал свои ресурсы. В таком состоянии находятся, по крайней мере, 7 штатов. Они попросили деньги в долг у федерального правительства. В таком же положении могут вскоре оказаться еще 11 штатов. Хуже всего положение в Калифорнии, где уровень безработицы 9,3%. Как же выживает американский безработный? В среднем его пособие составляет $1300 в месяц. Сейчас обсуждается возможность прибавить к этой сумме еще $100 и продлить срок получения пособия. Сейчас можно получать пособие примерно полгода, затем еще 3 месяца. Жительница Калифорнии Кристен Сардинес жалуется, что пособия по безработице теперь оформляют в основном по интернету или по телефону. Но Кристен говорит, что дозвониться до сервиса по безработице практически невозможно. Агентство работает с 8 утра до 5 вечера. Я начала звонить в 7:45, и весь день линия была занята. Дозвониться невозможно. 32-летняя Сара Уолл потеряла работу в интернет-компании. Это немного депрессивно, когда вокруг тебя люди, которым, как и тебе, не повезло. Трудно быть оптимистом, но часто оптимизм — это единственное, что у тебя есть. Некоторые безработные уделяют освободившееся время детям, супругам, родителям или своему хобби. Хотя над головой висят неоплаченные счета и уже нет друзей по работе, зато можно заняться тем, на что раньше не хватало времени. Алекс Суэйн, 36 лет, из Вирджинии, не поддается депрессии, занимаясь музыкой, рисованием, спортивной ходьбой. 55-летний Андре Ловато занимает себя выпиливанием и компьютерным дизайном. Страхование на случай безработицы было создано в Соединенных Штатах в годы Великой депрессии и не было рассчитано на полноценную замену зарплаты. Это временная поддержка. Но если рецессия, как предсказывают эксперты, затянется, то понадобится дополнительная